программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Самира Казиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Главная тема дня – нападение на дипломатические представительства США в Ливии и Египте. В Бенгази убит посол Кристофер Стивенс. Конституционный суд Германии решил, что антикризисные меры правительства не противоречат главному закону страны. Что думают россияне об имидже президента Владимира Путина и визит патриарха Кирилла в Красноярск? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Одна из главных международных новостей сегодня. Посол США в Ливии, еще трое американских дипломатов были убиты в результате вчерашнего вооруженного нападения на консульство Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази. По словам очевидцев, консульство подверглось ракетному и гранатометному обстрелу, а посол был убит, когда его пытались вывести в безопасное место. Американские власти уже официально подтвердили эту информацию, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Первоначально сообщалось об одном погибшем и одном раненом американце, однако позже ливийские власти объявили, что погибших четверо, и что среди них глава дипломатического представительства США в Ливии Кристофер Стивенс. Очевидцы рассказывают об ожесточенных столкновениях между исламистами и подразделениями ливийской армии, вспыхнувших на прилежащих к консульству улицах сразу после атаки на него. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон резко осудила нападение, сообщив, что американская администрация ведет срочные переговоры со службами безопасности Ливии об обеспечении надежной защиты консульства и работающих в нем людей. С осуждением радикальных исламистов выступил и парламент Ливии. Жители Бенгази заявляют, что поводом для нападения стал произведенный в Соединенных Штатах малобюджетный художественный фильм, который, как они заявляют, оскорбляет пророка Мухаммеда.
Ливийцам не нравится, когда говорят что-то плохое о пророке Мухаммеде. Он не Усама бен Ладен, он не кто-либо другой, он наш пророк.
Незадолго до нападения в Бенгази атаки со стороны радикально настроенных исламистов подверглось посольство Соединенных Штатов в столице Египта Каире. Исламистов, как сообщается, также возмутил фильм «Невинность мусульман», дублированные на арабский язык, отрывки из которого были размещены в Ютьюбе. Десятки людей перебрались через стену посольства в Каире, сорвали и сожгли американский флаг, который был приспущен в память о событиях 11 сентября 2001 года. На месте флага был укреплен баннер с исламистским лозунгом. Один из протестующих, назвавшийся Усамой Юсефом Исмаилом, заявил, что свобода слово не должна позволять людям богохульствовать и оскорблять ислам. Неправильно, чтобы каждый мог делать все, что ему вздумается. Это не в интересах каждого отдельного человека. Не существует такой вещи, как безграничная свобода. Даже у свободы есть свои границы. Глубокие религиозные верования должны уважаться во всем мире. Мы против фильма, в котором, как мы слышали, оскорбляется пророк Мухаммед, да пребудет он с миром, хотя сам я этот фильм и не видел. Мы пытаемся показать всему миру, что для нас, мусульман, есть определенный предел и что у нас есть глубокая вера. Даже если медиа будут пытаться увести нас от нее, мы никогда этого не сделаем. Продюсером и режиссером фильма, спровоцировавшего нападение, является, как выяснилось, американец израильского происхождения, бизнесмен Сэм Бейсил. В телефонном интервью Wall Street Journal Бейсил сообщил, что бюджет фильма составляет $5 миллионов, но отказался назвать имена тех, кто спонсировал эту ленту. По словам Бейсила, в работе над фильмом участвовали около 60 актеров и 45 членов съемочной группы. В сценах, появившихся в интернете, пророк Мухаммед предстает в образе растлителя детей, соблазнителя женщин и беспощадного убийцы. Бейсил подчеркивает, что хотел представить в фильме свой взгляд на ислам как на человеконенавистническую религию. Большинство мусульман считает изображение пророка крайне оскорбительным для себя богохульством. Посольство США в Египте в специальном заявлении выступило с осуждением тех, кто, прикрываясь свободой слова, умышленно провоцирует мусульман, оскорбляя их религиозные чувства. Хиллари Клинтон также резко осудила любые, цитата, «намеренные попытки унизить чьи-то религиозные верования». «Религиозная толерантность – одна из основ нашей нации», подчеркнула американский госсекретарь. Погибший посол Стивенс был американским посланником на переговорах с ливийскими повстанцами, которые вели борьбу против режима диктатора Муаммара Каддафи, и чье руководство располагалось тогда в Бенгази. В последний раз глава американского дипломатического представительства в иностранном государстве погиб от рук террористов в 1979 году. Тогда в Афганистане был похищен посол Адольф Дабс, который был убит при попытке освободить его. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
И в продолжение темы сейчас с нами на связи корреспондент Радио «Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Юрий, здравствуйте. Расскажите, что известно к этому часу и, самое главное, есть ли официальное подтверждение информации о гибели посла США в Ливии? Я понимаю, что сейчас в США еще раннее утро, но все-таки какая-то информация должна быть. Пожалуйста.
Александр, я сейчас прослушал сообщения наших с вами коллег и вынужден сказать, что, как обычно в таких ситуациях бывает, ничего твердого сказать невозможно. О деталях происшедшего в Бенгази пока, Александр, говорить рано. Они расходятся в подаче разных информационных служб. Детальных официальных заявлений американских представителей в последние часы не поступало. Вашингтоном была подтверждена гибель посла, двух человек из американского консульства. Что известно? Известно, что во вторник американское консульство в ливийском городе Бенгази стало объектом атаки, как говорят, двух десятков вооруженных людей. Они были вооружены стрелковым оружием и антитанковыми гранатометами. В помещениях комплекса находилось около десятка работников. Охранялось представительство лишь несколькими ливийскими охранниками, которые вступили в перестрелку с атакующими, но вскоре были вынуждены отступить. Посол США в Ливии, 52-летний Кристофер Стивенс, чья смерть, Александр, подтверждена. Согласно данным ливийских официальных лиц, прибыл в консульство с несколькими работниками посольства уже после того, как началась атака, чтобы помочь эвакуировать людей. Что точно случилось дальше, пока не ясно. Агентство Reuters со ссылкой на ливийские источники, а основная информация, которую мы сейчас имеем, она вся из ливийских источников, сообщает, что посол и трое сотрудников миссии погибли в машине, которая была обстреляна атакующими. Телекомпания ABC сообщает, что, по крайней мере, один из сотрудников консульства задохнулся внутри здания во время пожара. Еще один непоименованный сотрудник консульства говорит, что видел труп посла, лежавший на улице. Позже тело посла якобы было доставлено в больницу Бенгази. И буквально несколько минут назад президент Обама сделал письменное заявление, где он объявил о гибели посла и выразил соболезнования его близким. Александр.
Юрий, благодарю вас. Мы будем явно еще связываться с вами позже, поскольку это действительно главное международное событие. Еще раз напомню, в ливийском Бенгази в результате нападения на консульство Соединенных Штатов убиты несколько граждан Америки, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра иностранных дел Ливии Ванис Аль-Шариф обвинил сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи в организации нападения на американское консульство в Бенгази, в результате которого погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи превысило 280. Такие данные приводят пакистанские власти, отмечая, что число жертв может еще сильно увеличиться. Состояние четверых раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое, крайне тяжелое. Пострадавшие, трое взрослых и подросток, доставлены в окружную больницу. Жертвами крушения всего стали 10 человек. Мосгорсуд признал законным арест до ноября двух подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади – Степана Зимина и Владимира Акименкова. Всего по делу проходит 17 человек, большинство под арестом. Адвокат Виолетта Волкова официально уведомила Следственный комитет о том, что не придет сегодня на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади. 23 октября в столице Норвегии Осло состоится церемония награждения Российской ассоциации «Голос» премией имени академика Сахарова за пропаганду демократических ценностей. В районе международного аэропорта Алеппо, крупнейшего города Сирии, идут упорные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Много убитых и раненых с обеих сторон. Конституционный суд Германии сегодня отклонил иски против создания нового фонда по спасению евро, Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Как обычно, в это время отмечу, что с последними новостями, с сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, текстами программы и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую. Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
В числе прочего, одна из главных международных новостей, связанных с Россией, это распоряжение президента Владимира Путина, имеющее отношение к расследованию, начатому Европейской комиссией в отношении предприятия «Газпром». Давайте, как мы с вами договаривались, расскажем, что пишет об этом западная пресса.
Да, это распоряжение и само расследование обсуждается как в американских, так и в британских газетах. Указ Путина запрещает без предварительного согласия уполномоченного правительством ведомства вносить изменения в договоры с иностранными компаниями, а также передавать за рубеж информацию о ценовой политике так называемых стратегических российских компаний. Под термином понимаются в первую очередь крупнейшие российские нефтяные и газовые предприятия. Этому распоряжению посвящена статья в крупнейшем деловом издании Financial Times, в которой говорится, что решение российского президента стало ответом на расследование Еврокомиссии по подозрению «Газпрома» в злоупотреблении своим монопольным положением. Издание приводит слова представителя российской газовой компании Сергея Куприянова, который заявил, что расследование связано со стремлением добиться снижения цены на газ, что противоречит рыночным принципам. Но Financial Times указывает на разницу между стоимостью газа, поставляемого странам Западной Европы, где «Газпром» контролирует 25% рынка, и странам Центральной и Восточной Европы, где российская газовая компания покрывает более половины потребностей в газе. Больше всего за газ платит, по данным Еврокомиссии, Литва, которая полностью зависит от поставок российского газа. Снижение цены на российский газ для стран Западной Европы произошло в связи с увеличивающимися объемами импорта сланцевого газа, а также из-за возникновения спот-рынка. В контрактах «Газпрома» цены до сих пор привязаны к стоимости нефти, что, по мнению ЕС неуместно в современных условиях.
Саша, а газеты как-то объясняют, почему вообще возникла эта вот привязка газа к стоимости нефти?
Да, например, в аналитической статье, опубликованной Wall Street Journal, говорится, цитирую, «В 60-х годах прошлого века в Европе были распространены теплоэлектростанции, работавшие на нефти, и при формировании стоимости газа в долгосрочных договорах на его поставку было разумно руководствоваться ценами на нефть. Но после кризиса в 70-х и появления законов по защите окружающей среды в Европе перестали использовать нефть для производства тепловой и электроэнергии. По данным Международного энергетического агентства, только 3% энергии производится на нефтяных теплоэлектростанциях. Стоит напомнить и о том, что в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда цены на нефть были очень низкими, «Газпром» стремился отменить привязку к нефти при формировании цены на газ». Конец цитаты. Wall Street Journal обращает внимание, что не только ценообразование является предметом начатого против «Газпрома» расследования. В первую очередь речь идет о подозрении, что российская компания препятствует свободному распространению газа, разделяя рынки стран Евросоюза. Кроме этого, Европейская комиссия подозревает «Газпром» в недопущении других поставщиков газа к своим газопроводам. Об этом свидетельствуют попытки российской компании препятствовать возникновению новых газопроводов. Возвращаясь к указу Владимира Путина, издание отмечает, что ограничение на передачу информации о ценообразовании за рубеж несущественно отразится на ходе расследования, так как, во-первых, страны Евросоюза могут предоставить данные о заключенных с «Газпромом» контрактах, а кроме того, определенная информация уже получена во время проверок офисов российской газовой компании в Чехии и Германии в сентябре 2011 года. Александр.
Саша, очень коротко, есть ли еще какие-то интересные статьи, не связанные с политическими или экономическими темами? Вы можете обозначить просто издание, тему и заголовок.
Да, Александр, журнал «Нью-Йоркер» пишет об исследованиях в области эволюционной психологии. Речь идет об изучении поведения человека и его умственных способностей. Ученые констатируют, что современный человек, хотя имеет комфортные условия для жизни, на многие явления окружающего мира реагирует, как и его предки, жившие в Железном веке. Это вот пример приводится отношение к паукам. Многие их боятся, они многим неприятные, но в большинстве стран пауки не представляют угрозы для человеческой жизни.
Саш, я вот могу сказать, что я очень любил всегда пауков, дома их у себя никогда не уничтожаю, считаю, что они приносят счастье. А для слушателей я добавлю, что с некоторыми интересными публикациями сегодня вас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле приветствовал решение Конституционного суда Германии, позволяющее ратифицировать договоренности об антикризисных мерах в странах еврозоны, назвав это хорошей новостью для всей Европы. Конституционный суд Германии сегодня отклонил иски против создания нового фонда по спасению евро, Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. Финансовые рынки отреагировали на это решение ростом курса евро. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Манхайм, который расскажет нам подробности этого дела. Александр, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Дело в том, что некоторые немецкие политики считали, что кое-какие положения соглашения ЕСМ, то есть Европейского стабилизационного механизма, противоречили Конституции Германии и грозили необратимыми финансовыми рисками. Но после тщательного изучения представленных истцами материалов суд постановил, что положения соглашения отнюдь не идут вразрез с основным законом Германии, а следовательно требование заблокировать ратификацию закона о ЕСМ и фискальном пакте не было удовлетворено. Ведь Германия являлась последней страной ЕС, которая еще не ратифицировала новый Европейский стабилизационный фонд и Европейский бюджетный пакт. Вынося сегодняшнее решение, судьи однозначно заявили, что при этом должны быть соблюдены определенные условия, а именно в случае, что общий объем денежных средств, поступающих из госбюджета в ЕСМ, превысит 190 миллиардов евро, то для дальнейших денег понадобится обязательное одобрение Бундестага. Другими словами, этим самым судьи установили максимальный размер обязательств Германии перед фондом ЕСМ. Одновременно суд указал на расплывчатость некоторых формулировок этого фонда и аннулировал пункт соглашения о конфиденциальности, согласно которому фонд ЕСМ имел право не раскрывать информацию о проводимых сделках. По словам председателя Конституционного суда Андреаса Фоскуле, Бундестаг сохраняет за собой право самостоятельно определять доходные и расходные статьи бюджета. Германия не может являться частью международных механизмов, созданных для передачи обязательств других государств, особенно если объем этих обязательств сложно определить. Конец цитаты. Тут, пожалуй, следует указать, что похожая ситуация возникла, когда в прошлом году Конституционный суд принял решение в отношении помощи Греции и предыдущего временного фонда ЕФСФ, согласно которому Греция может помогать другим странам и являться участником международного фонда при условии четко установленных границ обязательств, которые ФРГ принимает на себя. В заключение хочу отметить, что Конституционный суд принял пока предварительное решение. Окончательный же вердикт будет вынесен только в декабре нынешнего года. Однако, по мнению многих экспертов, маловероятно, что суд кардинально пересмотрит свою точку зрения. Вот, Александр, это вкратце о сегодняшнем решении Конституционного суда Германии.
Благодарю вас, Александр. Еще раз напомню, с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Манхайм. Мы продолжаем «Время свободы». Рейтинг Владимира Путина за последние 10 лет упал с 75 до 59%, со времени президентских выборов на 4%. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Не одобряют политику президента 23% опрошенных. Однако социологи не считают такое падение популярности серьезным или связанным с последними событиями в стране, такими как приговор группе «Пусть Riot» или волна антиправительственных протестов. Тему продолжит моя коллега Динара Седдикова.
Имидж Владимира Путина ухудшается, утверждают зарубежные российские журналисты. Большой удар по репутации российского президента нанес процесс по делу участниц группы «Pussy Riot», исполнивших в Храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен «Богородицы Путина прогони». Тогда мировая общественность жестко осудила политическую систему России и встала на сторону девушек. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, с 2002 года количество сторонников Владимира Путина снизилось на четверть. Однако социологи утверждают, в действительности рейтинг Владимира Путина не меняется, меняется эпоха, объясняет глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Напомню, это был первый президентский срок, сейчас третий, и между ними был еще Медведевский. Главный водораздел, он прошел, на мой взгляд, в 2008-2009 годах. первые два срока Путина пали, а может быть, и предопределили то, что сейчас можно называть благословенными нулевыми. То есть это время быстрого экономического подъема, фронтального роста благосостояния абсолютного большинства граждан. Это время, когда страна отдохнула от так называемых лихих 90-х. Это время, когда мы перестали стыдиться страны. Тогда получила распространение вот известная формула «Россия встает с колен». И многие действительно в это поверили. И Путин, под руководством которого страна пережила вот все эти изменения, он был кумиром. Это уже в прошлом. Сегодня мы живем в другой эпохи, более сложной, более проблемной и более критичной, менее предсказуемой. А у нас нету быстрого роста. Напомню, темпы пали примерно вдвое по сравнению с нулевыми. Нету вот этого уникального качества единства всех в значит, подъеме, в быстрой позитивной динамике. У нас есть расслоение, у нас есть размежевание. Поэтому те 59%, которые сегодня поддерживают Путина, на мой взгляд, это весьма высокий процент. Напомню, что в марте Путин набрал 63%. Сегодняшний наш рейтинг минус 4. Но я напомню, что у нас погрешность измерения 3,4%. И, на мой взгляд, оно обусловлено не полетами, значит, журавлями, и уж точно не пусть сирает. Оно обусловлено стандартным для России процессом, когда после периода больших выборов у нас всегда происходит процесс такой деполитизации.
Высокая протестная активность, судебные разбирательства в отношении представителей оппозиции, законы, ограничивающие, как утверждают правозащитники, права человека – все это практически не влияет на отношение россиян к президенту. Так же было в 2008 году, когда, несмотря на теракты и гибель людей на подлодке «Курск» и мировой финансовый кризис, доверие к Владимиру Путину не снизилось. Как и тогда, около 60% опрошенных считают, что президент сильная и влиятельная фигура, продолжает Валерий Федоров.
Тогда его рейтинг назывался тефлоновым. То есть какие бы тяжелые, даже трагические события в стране не происходили, на рейтинге это не сказывалось. Действительно, сегодня рейтинг Путина стал более чувствителен и к победам, и к поражениям. Мы это зафиксировали наиболее ярко на примере ситуации вокруг Крымска. Конечно, на Крымск оппозиция делала очень большую ставку, и были ожидания того, что рейтинг просядет, ничего подобного. Вот. Он не только не просил, он даже приподнялся. Напомню, что когда он только стал президентом, ходили всяческие слухи о том, что только марионетка, потребовалось определенное время и целый ряд действий, которые бы продемонстрировали людям. Нет, страной управляет президент, а никаких подозрений уже нет.
Несмотря на это, антирейтинг у президента растет. На 12% увеличилось количество россиян, на которых Владимир Путин оказывает неблагоприятное впечатление. Как утверждают эксперты, Путин – политик, от этого не пострадает, если сместит акценты. Лидеру нации необходимо перестать опираться на имидж народного любимца. В современной российской ситуации смешными кажутся полет президента во главе стаи журавлей стерхов, спасение тигрицы в 2008 году или ныряние за амфорами. Упор надо сделать на социальной обстановке в стране, советуют эксперты. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи превысило 280 и продолжает быстро расти. Заместитель министра иностранных дел Ливии Ванис Аль-Шариф обвинил сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи в организации нападения на американское консульство в Бенгази, в результате которого погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов. Состояние четверых раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое, крайне тяжелое. Все пострадавшие, трое взрослых и подросток, доставлены в окружную больницу. Всего жертвами крушения стали 10 человек. 13 сентября объявлено на Камчатке днем траура. Московский городской суд признал законным арест до ноября двух подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина и Владимира Акименкова. Всего по делу проходят 17 человек, большинство под арестом. Адвокат Виолетта Волкова официально уведомила Следственный комитет России о том, что не придет сегодня на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади. 23 октября в столице Норвегии Осло состоится церемония награждения Российской ассоциации «Голос» премией имени академика Сахарова за пропаганду демократических ценностей. Решение принял на прошлой неделе Норвежский Хельсинкский комитет. В Москве сегодня простились с народным артистом России Александром Белявским, погибшим 8 сентября в возрасте 80 лет. Конституционный суд Германии сегодня отклонил иски против создания нового фонда по спасению евро, Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза. Россия готова снизить цену на газ для Молдавии, если Кишинев денонсирует протокол о вступлении в договор энергетического сотрудничества ЕС и заплатит России долг в размере свыше 4 миллиардов долларов, сообщил российский министр энергетики Александр Новак. В Нидерландах сегодня проходят парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство. Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, я вас приветствую. Расскажите, чем мы можем сегодня гордиться?
Саша, я бы начала с того, чтобы призвала всех гордиться нашими планами. Планы у нас замечательные, потому что завтра в 19 часов 7 минут по московскому времени в Московском бюро «Радио Свобода» будет Михаил Касьянов беседовать с Михаилом Соколовым в рамках программы «Время гостей». Я думаю, это будет острая политическая беседа, и она будет транслироваться в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода». И вторая видеотрансляция, которую мы сейчас тщательно готовим, это, конечно, «Марш миллионов», который состоится 15 сентября. С 14 мы ждем вас на сайте «Радио Свобода». Две бригады будут работать на этом марше. Одна будет работать, собственно, на марше, а вторая будет вести трансляцию митинга. И уже то, что можно посмотреть по итогам прежней трансляции, мы практически полностью выложили концерт, который проводили питерские музыканты, в том числе Юрий Шевчук, в поддержку политзаключенных. Мы сознательно пошли на такой, ну, беспрецедентный шаг, потому что там несколько часов этого концерта, но было так много просьб со стороны наших читателей, слушателей и зрителей. Они хотели посмотреть концерт, послушать концерт целиком, и мы это сделали, и думаю, что многие, ну, собственно, не думаю, а знаю, что многие смотрели это видео, слушали концерт и оставили свои хорошие отклики о нем на сайте «Радио Свобода». Теперь о наших ближних перспективах. Вот буквально в ближайший час на сайте «Радио Свобода» появится материал, посвященный игумену Тимофею, он же в миру, гражданин Подобедов, который 31 июля на супердорогом автомобиле на кабриолете марки BMW врезался в Volkswagen Touareg. Авария произошла по его вине. История обрастает все большими мистическими подробностями. Мы уже писали отчасти о них. Сегодня выяснилось, что запись видеокамер наблюдения именно 1 августа, то есть на следующий день после ДТП, злонамеренный вирус уничтожил целиком, и теперь никаких доказательств того, что, собственно, происходило в этот день в центре Москвы, у суда нету. Но, тем не менее, судья сегодня выслушал стороны и удалился на совещание. Как раз сейчас, в эти минуты, судья раздумывает над своим решением, а наш корреспондент уже заканчивает писать материал. Корреспондент сидел в зале суда и наблюдал, как все это происходило. Но, естественно, мы дождемся решения суда, чтобы у вас было полное представление о том, что сегодня происходило в суде. И две колонки, с удовольствием обращаю ваше внимание, у нас обновление в разделе «Право автора». Ольга Романова и Виктор Шендерович. Пересказывать не буду, это надо читать.
Людмила, спасибо. Напоминаю еще раз, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта свободанews.ру. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Красноярске сегодня впервые находится с визитом патриарх московский всея Руси Кирилл. Приезд главы Русской Православной Церкви в город не все восприняли однозначно. В первую очередь из-за перекрытого движения в центре города, а противники приговора участницам группы «Пусси Райот», которые ранее переименовывали в честь девушек улицы Красноярска, на этот раз решили не устраивать никаких акций к приезду патриарха. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Верующие готовились получить благословение. За много часов до столь знакового для них события, выстраиваясь в большие очереди около храма, в который был запланирован визит главы Русской Православной Церкви. А вот автомобилисты заранее просчитывали вечерний маршрут до дома, чтобы стояние в пробках, связанных с его приездом, сократить до минимума. Приготовление к приезду началось задолго до прилета патриарха на Красноярскую землю. Полицейские усилили охрану общественного порядка вблизи храма, в который посетит глава РПЦ. Выставили многочисленные наряды полиции. Также в течение всего дня практически на каждом перекрестке центра города дежурили представители правоохранительных органов. В связи с прибытием патриарха частично перекрыли одну из самых оживленных улиц Красноярска, соединяющую крупнейшие районы города. В самый пиковый час, когда красноярцы после рабочего дня спешат домой, было затруднено движение в центре города и без того постоянно напряженное. Также было изменено движение многих автобусных маршрутов, что вызвало дополнительные заторы. При этом представители Красноярской епархии попросили жителей города проявить истинное христианское терпение и с пониманием отнестись к чаяниям многочисленной православной паствы края, встречающей своего патриарха. Красноярская оппозиция, наоборот, вовсе не проявила интереса к приезду патриарха, несмотря на то, что ранее неоднократно проходили акции протеста, связанные с православной церковью. Это был и флешмоб в защиту участниц панк-группы «Pussy Riot», когда активисты гуляли по центральным улицам города с заклеенными ртами, и акция арт-группы «Мигрень», когда красноярские художники переименовали несколько улиц в центре города в поддержку осужденных девушек. Выбор активистов пал на те улицы Красноярска, где стоят храмы и церкви. Там появились улицы имени Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, рассказывает правозащитник Денис Стяжкин.
Я считаю все-таки, что от его фигуры здесь мало что зависит. Конечно, я к нему отношусь, не сказал бы, что там прям положительно, но я отношусь абсолютно нейтрально, даже так, ну, приехал, тут соберутся толпы верующих, это не такая фигура, там даже, я думаю, здесь именно в данном приезде не будет никакой политики, это если бы выборы были, то да, а на данном этапе, я думаю, что это просто обычный такой приезд, который пройдет, что его не было, что он пройдет.
Далее в программе визита патриарха освящение нового, самого крупного красноярского храма Рождества Христова. Также Кирилл побывает в других городах Красноярского края – Енисейске и Лисосибирске. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
Недавние путешествия Владимира Путина с журавлями заставили блогеров снова взглянуть на его рейтинг. Последние социологические данные указывают, что президенту доверяют 59% населения, что даже ниже, чем во время первого срока. Но дело не просто в цифрах, утверждает колумнист Политру Михаил Захаров.
Положительные эмоции к президенту испытывают, как правило, единороссы, женщины, малообразованные и селяне. Так пишут социологи из ВЦИОМа. То есть группа поддержки президента преимущественно социально пассивна. Идеальный образ противника Путина и его системы власти – образованный мужчина из крупного города, как бы говорят нам социологи. Каковых людей мы наблюдали в массе на столичных протестных мероприятиях. И тут возникает проблема для Владимира Путина. Поддерживающее его большинство требует социальной справедливости, неизменного, пусть весьма относительного, благополучия. Путин получается на сегодня патриархальным лидером сельской общины, а не президентом страны 21 века. Однако остальных граждан такая стратегия, по факту это отсутствие стратегии, не устраивает и даже пугает. И чем дальше, тем больше. Главный вызов третьего президентского срока Владимира Путина заключается ровно в том, что он может предложить не малообразованному селянину-единороссу, а успешному человеку из города, относящемуся к власти никак или скептически. Хотя бы потому, что именно от этого человека зависит развитие российской экономики.
Проиллюстрировать отличие комплексной программы действий от малоэффективных единичных шагов можно и без политики или экономики. Взять, например, тех же вымирающих стерхов, пишет колумнист Ленты.ру Ирина Якутенко.
Вымирание живых существ с точки зрения биологии – обычный процесс. Ежедневно на Земле исчезает около 200 видов. По самым скромным оценкам, количество вымерших видов растений и животных, когда-либо обитавших в воде и на суше, в 100 раз больше общего числа современных видов. Если бы в океане всегда было полно вкусной еды, рыбы так и не выползли бы на берег и не превратились в конечном итоге в людей. А не истреби наши предки саблезубых тигров, человеческая цивилизация могла бы никогда не случиться, насмерть замерзнув вне теплых пещер, в которых комфортно жили хищники. Все сказанное не означает, что человечеству можно перестать беспокоиться о благополучии других видов и бездумно перекраивать планету под свои нужды. Но истеричные вопли о том, что на планете осталось всего 20 каких-нибудь особенно симпатичных зверюшек, уж точно не помогут кардинально улучшить экологическую ситуацию.
В Голландии сегодня проходят досрочные парламентские выборы, 5-е за последние 10 лет. Если верить результатам опросов, наибольшее количество мест в парламенте получат лейбористы, а их лидер Дидерик Самсом, скорее всего, станет премьер-министром. Ожидается, что парламент будет фрагментированным, в него могут войти до 10 разных партий, а коалиционному правительству придется объединить представителей как минимум 3 политических сил. Уже сейчас понятно, что в него вряд ли войдут крайне правые и крайне левые – партия «Свободы» Гейерта Вилдерса и социалистическая партия Эмиля Ремера. Тем не менее, их крайние антиевропейские позиции уже оказали значительное влияние на политический климат в стране, отмечает в блогах «Гардиан» Крис А. Альбертс.
Трудно не прийти к выводу, что популярность евро падает. Опросы общественного мнения фиксируют растущий скептицизм в отношении еврофондов для стран Южной Европы. В недавних теледебатах бывший премьер-министр, центрист Рутте, заявил, что Греции больше нельзя давать денег, и отказался подписаться под заявлением о том, что евро нужно спасти любой ценой. Впрочем, сегодня подобные демарши не более чем предвыборная риторика. Реальностью они станут завтра.
Параллельно с избранием парламента граждане Нидерландов определят, не следует ли запретить продажу марихуаны иностранцам. Такая мера уже введена в некоторых городах страны, в том числе в Маастрихте, что привело не только к снижению потока туристов, но и к рождению новой местной профессии – закупщика марихуаны для иностранцев. Нейт Берг пишет на сайте The Atlantic Cities, что если запрет будет введен, последствия могут оказаться чисто негативными.
Желание выкурить косяк – не единственный повод поехать в Голландию, но повод все же весомый. В течение 30 лет в Нидерландах именно это и было реальностью. В результате на основе местной культуры родился уникальный вид туризма. Многие города и страны изо всех сил пытаются привлечь иностранных туристов, а у Голландии это получалось само собой. Так что введение ограничений для курения марихуаны будет иметь вдвойне отрицательный эффект. Ограничит местную культуру и отпугнет туристов, которым эта культура близка.
Джимми Стэм в блогах на сайте журнала The Smithsonian рассматривает сегодняшний референдум через призму логотипа Амстердама, который представляет собой красную букву «I», английское «Я», и название города, первые две буквы в котором также выделены красным, что дает «М» глагол «быть» в форме первого лица единственного числа.
Амстердам – это не только секс, наркотики и каналы. Это еще и город, в котором хочется жить и трудиться. Люди, придумавшие этот логотип, верили, что новый бренд не просто поднимет общую популярность города, но и станет катализатором в деле изменения его облика. Использовавшиеся ранее слоганы типа «маленький город, большой бизнес» были либо слишком расплывчатыми, либо слишком уж конкретными, сосредоточенными на одном из аспектов городской жизни в ущерб другим. «I» Амстердам приглашает приобщиться к городу. «Я» Амстердам, и тебе никто не мешает им стать.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра иностранных дел Ливии Ванис Аль-Шариф обвинил сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи в организации нападения на американское консульство в Бенгази, в результате которого погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов. Число погибших при пожаре на швейной фабрике в пакистанском городе Карачи превысило 280. Такие данные приводят пакистанские власти, отмечая, что число жертв стремительно растет. Состояние четверых раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Всего жертвами катастрофы стали 10 человек. Мосгорсуд признал законным арест до ноября 2 подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади Степана Зимина и Владимира Акименкова. Всего по делу проходит 17 человек, большинство под арестом. В Москве сегодня простились с народным артистом России Александром Белявским, погибшим 8 сентября в возрасте 80 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Домодедово. Подсудимые хотят гласности.
Комментарии экспертов.
Следователи не услышат ни слова от адвоката Виолетты Волковой.
Право автора.
Андрей Остальский о ядерном зонтике для Ирана.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Повышение стоимости коммунальных услуг в России в следующем году должно быть более значительным, чем сейчас предполагает правительство страны. По крайней мере, на этом настаивает Федеральная служба по тарифам. Насколько обоснованы такие требования? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие три года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте – в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Такие действия, ну, я даже употребил такое слово, они достаточно цинично выглядят. Потому что когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию из 1 июля, из 1 сентября, если говорить по тому же теплу текущего года, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Я согласен с претензией Федеральной антимонопольной службы, что тот орган, который должен, в принципе, проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов. Причем лоббирует, как я уже сказал, достаточно таким циничным образом.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу поэтапного введения в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии.
Крайне важно, чтобы новая система в первую очередь учитывала интересы потребителей, формировалась исходя из климатических особенностей того или иного региона. Например, нормы на электроэнергию на юге страны и в Заполярье, конечно, должны быть разными. Они будут дифференцированы не только по географическим, но и по другим параметрам. Имеется в виду, например, городское и сельское население, количество жильцов.
Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года? Экономист Игорь Николаев продолжает.
Тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, и здесь я употреблю это слово достаточно цинично, те, кто установил счетчики, ну, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники из Федеральной службы по тарифам, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше, они реально стали экономить. А здесь мы слышим объяснение, так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна? А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды. Потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Ваш прогноз, согласится ли правительство с предложениями Федеральной службы по тарифам?
Ну, я думаю, как всегда в этих случаях бывает, они замахнулись на большее, типа не 10, а 15%, а в конце концов дадут где-нибудь там 11,5-12,5% им тарификацию, и все будут, в общем-то, довольны. И ФСТ просила большую индексацию, лоббируя интересы монополистов, получили, и правительство тоже будет довольно. У нее же просили 15%, а они дали только 12,5%. Вот недовольны такой ситуацией будут только потребители, то есть мы с вами. Потому что процентов на 12, если вырастут тарифы, это будет очень непросто и очень тяжело населению.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Отношение россиян к пенсионной реформе – это тема одного из недавних исследований аналитического центра Юрия Левада и сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Общественное мнение». Как повлияет реформа на положение пенсионеров? Что, по мнению населения, могло бы решить проблему пенсионных выплат? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 35% опрошенных Левада-центром впервые слышат о пенсионной реформе. Хорошо известно о ней только 11% респондентов, а половина что-то об этом слышали, но не более того. При этом на вопрос, беспокоит ли вас готовящаяся пенсионная реформа, утвердительно отвечают подавляющее большинство граждан. 42% россиян уверены, что в связи с этой реформой положение большинства пенсионеров ухудшится. Вот комментарий Марины Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления центра.
Проблема пенсионного обеспечения очень волнует население, прежде всего потому, что она непосредственно связана с проблемой низкого уровня жизни, которая уже на протяжении многих лет является наиболее животрепещущей проблемой с точки зрения российского населения. Проблема усугубляется тем обстоятельством, что за последние 10 лет в нашей стране уже третий раз приступают к реформированию этой самой пенсионной системы, что, конечно, как и говорит большинство экспертов, очень плохо для формирования институтов, которые призваны работать на протяжении всей человеческой жизни, которые, вообще-то говоря, призваны быть стабильными и помогать человеку с начала своей трудовой жизни уже формировать свои стратегии на десятилетия вперед.
Вот относительное большинство опрошенных вашей организации думают, что пенсионная реформа ухудшит жизнь пожилых людей. Люди ко всем реформам так относятся настороженно или только к этой конкретно?
Люди в нашей стране ко всем реформам относятся очень настороженно, потому что опыт реформирования последних двух десятилетий был в основном негативный. И, в частности, для населения он выражался в том, что уровень жизни был и остается невысок. Проблема материального достатка – это самая важная проблема для российских людей. Поэтому любые реформы воспринимаются с недоверием, а это недоверие усугубляется низким, опять же, уровнем доверия, доверие к власти, уверенностью в том, что власть не заботится, по сути, о жизни большинства населения, не представляет представляют его интересов.
Насколько я понимаю, к повышению пенсионного возраста, к отмене накопительной части пенсии люди отнеслись по большей части негативно. А какие выходы из положения предлагают они сами?
Население, вообще-то говоря, рассматривает пенсионную систему, да и пенсионная система сама, по сути, все более скатывается к системе пособий по старости или пособий даже по бедности. Для массовых слоев населения пенсия все меньше зависит от уровня заработка. В частности, поэтому пенсия рассматривается населением как забота государства. То, что должно обеспечить государство. И поэтому, соответственно, по мнению населения, решить проблему пенсионной системы должен государственный бюджет. Другие способы решения, то есть увеличение доли участия населения в обеспечении пенсий. Все эти новации, они не воспринимаются, к ним население равнодушно. А что касается, конечно, повышения пенсионного возраста, то отрицательное отношение населения к этой мере, вот оно, естественно, вытекает из той позиции, что пенсия – это вот пособие по возрасту, кому же хочется получать пособие позже, чем это предусмотрено сейчас. На самом деле население понимает вместе с тем, что при существующей системе пенсионного обеспечения в значительной мере надо по возможности опираться на собственные силы каждому отдельному человеку. Именно поэтому люди продолжают работать после наступления пенсионного возраста, и еще работающее население предпенсионного возраста в своих планах относительно жизни после наступления пенсионного возраста тоже ориентируется на то, что будет продолжать работать, пока это позволяет здоровье и позволяет рынок труда, потому что на самом деле население в возрасте не очень-то востребовано на рынке труда.
Социолог, экономист Марина Красильникова, Левада-центр. По последним данным этой организации, 74% опрошенных отрицательно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, и лишь 2% респондентов говорят о своем целиком положительном отношении к этой мере.
С рубрикой «Общественное мнение» вас сегодня знакомит Вероника Баде. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Власти Москвы и представители протестного движения вчера вечером достигли соглашения о маршруте «Марша миллионов» 15 сентября. Этому посодействовали в том числе и сами власти, приговорившие к тюремному заключению девушек из панк-группы «Пусси Райот» и инициировавшие изгнание из Госдумы ряда депутатов, принадлежащих к оппозиционным «Единой России» партиям. Эксперты прогнозируют, что так называемый «Марш миллионов», который пройдет не только в Москве, но еще и в Петербурге и некоторых других российских городах, будет очень многочисленным. Разумеется, мы вернемся к теме нападений на дипломатические представительства США в Ливии, ну и в Египте. Но главное событие, то, что в Бенгази убит американский посол в этой стране Кристофер Стивенс. Вернемся к теме мнения россиян о меняющемся имидже президента Владимира Путина. И такая интересная тема критики, телекритики о разоблачительном фильме Аркадия Мамонтова о группе «Пусси Райот». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально...
Аль Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной
спецслужб. Дебаты в Европарламенте проходили на основе доклада верховного представителя...
Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации...
Основной лозунг манифестантов – Каталония – новое государство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».